Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы сегодня говорим о предвыборных зрелищах. Собственно, неделя заканчивается. Потом будет тихо ненадолго. Потом опять будет какое-то новое, видимо, зрелище, но совершенно иное. Потому что вчерашнее воскресное зрелище, по-моему, все уже точки над «и» расставил. Я не знаю, что еще нужно будет придумывать режиссерам и телевидению, чтобы как-то актуализировать этот политический процесс. Но, тем не менее, как партии и политики выглядели и выглядят на телеэкране, как действуют на избирателей политические ролики и телевизионные дебаты. Об этом мы сегодня говорим с моими коллегами, главным редактором телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем. Здравствуйте,
добрый
Михаил.
День.
Потому что на телеканале «Дождь» свои теледебаты. Вот канал себе может это позволить. Слава богу, под закон не попадает.
У нас они необычные.
Необычные, да. Но об этом мы еще поговорим. И именно на канале «Дождь», поскольку он такой прямоэфирный, сиюминутный, живой, вот как вот дождь покапал и прошел, или наоборот, солнышко засветило. В общем, они к политическому процессу относятся приблизительно так, как к живым трансляциям. Поэтому вчера я тоже с любопытством наблюдала, как в момент съезда «Единой России» в студии «Дождя» народ сначала веселился, хихикал, иронизировал, комментировал, а потом как-то сник. Ну, опять об этом же тоже поговорим. И Александр Мельман, мой коллега, телеобозреватель «Московского комсомольца». Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, Миша, с вас начнем. Зрелище вчерашнее, оно вас чем-нибудь удивило с точки зрения зрелища? Вы такой все-таки неофит в телевидении, хотя уже так вот мускулы подзаработали.
Я думаю, что как телезрители мы все примерно в равных условиях. Ну вот, подходили ко вчерашнему зрелищу, ко вчерашнему съезду, мы примерно с той же задумкой, с какой и организаторы вчерашнего съезда. Они тоже предоставили слово представителям всех возможных профессий. Там у них сначала от деятелей культуры Говорухин выступал, потом там от рабочих, от крестьян, от военных, от многодетных матерей. Мы тоже собрали разных людей.
Подождите, у вас людей,
разных
матерей.
Многодетных матерей у нас не было, да. У нас было от журналистов, от политологов, от народа, от интернет-народа. Блогер Олег Козырев, от журналистов была Светлана Сорокина, от экономистов и политологов был Гантмахер, да, и от деятелей культуры театральный режиссер Михаил Угаров. И поэтому мы тоже так с разных сторон пытались считать те месседжи, которые нам посылают. И действительно, в начале всем все очень нравилось. Михаил Угаров нам строил разные сценарные планы, как может повернуться съезд. Все как-то так полушутя ждали какого-то апофеоза, а потом какой-то сенсационной развязки, потому что говорили, что какой-то финал неожиданный должен быть.
Нет, там была картинка, послушайте, нет, была картинка, когда объявили, вот Говорухин уже сославшись на Достоевского, потом на Столыпина практически, и когда он объявил, что давайте баллотируйтесь, был замечательный крупный план, когда Владимир Владимирович склонился к уху Дмитрия Анатольевича и что-то такое вот у него спросил, а тот так чуть-чуть закивал. В этот момент я подумала, неужели в последний момент советуется?
Знаете, мы вчера как раз спорили по поводу жанра вчерашнего мероприятия, и в итоге сошлись с подачи Олега Козырева, потому что это ситком, это все-таки не какое-то массовое такое вот эпохальное, эпическое мероприятие, а именно вот телевизионная комедия положений. Потому что если так, то, конечно же, такой вот взгляд Путина, брошенный на своего верного друга...
А потом приглашение его подняться с ним на трибуну, такая полуобнимка тоже в крупном плане, и желание поскандировать «Россия, Россия», это, в общем... И нет, у Владимира Владимировича вчера было масса таких любопытных физиономических проявлений. Он, например, улыбался, как кот на сметану, так благополучно, сыто.
А какие были выражения лица у Дмитрия Анатольевича? Особенно его финальный неожиданный призыв, который моя коллега Ольга Писпанин сравнила с глазами кота из мультфильма «Шрек». Пожалуйста, проголосуйте за «Единую Россию». Это же правда, было очень много трогательных моментов, и нам, в общем, конечно, шоу доставило массу позитивных эмоций, вплоть до тех пор, пока...
Не заговорил Владимир Владимирович.
Да, почему-то, когда вышел Владимир Владимирович, все присутствующие коллеги вдруг сникли, загрустили, и у нас вот драйв, по крайней мере, в нашей студии почему-то пропал. Но, видимо, на съезде он не пропал, там по-прежнему молодые люди скандировали и размахивали флагами.
А почему, Михаил, как вы себе объясняете, почему пропал драйв-то, когда вышел Путин? Что случилось?
Знаю, может быть, что-то в голосе, может быть, что-то...
Там... Нет, ну, извините, там несколько фраз только воспроизведёшь сейчас.
Мы сами знаем, как и что надо делать. Угу. Стальным тоном произнесли.
Нет, а потом фразочка о том, что теперь у нас не просто лихие 90-е, а кто-то, вот эти самые, которых мы не называем, вообще вчера ни имен, ни фамилии, ни стран не называлось, но все догадывались, это такой постмодерн, что имеется в виду. Значит, всадили нож в сердце России, нож гражданской войны, так еще про предыдущее десятилетие не говорили. Затем вспомнили, что у нас, оказывается, не просто те, которые гранты получают и гранты дают, а вот иуды. Поэтому тут, в общем, такая коннотация, это, я думаю, именно поэтому из-за этого словесного ряда вызвала такое затухание смеха.
Ну, я, честно говоря, не удивлен, потому что если уж смеяться, то есть выдерживать этот жанр, то нужно до конца. Если уж видеть в этих людях уважаемых персонажей, то, в общем-то, надо к ним так и относиться всегда, что бы они ни говорили, потому что слова, опять же, в той же транскрипции, которую мы для себя их воспринимаем, это вот такая роль, которую там они или кто-то им написал, это такая программа мультличности и не более того. Поэтому я вот то, что начал Михаил, по-моему, очень позитивно, и я как раз с ним согласен. Надо, наверное, ответить вот таким смехом от гражданина-поэта до чего-то еще вот на такое дело. Потому что смех этот очень, по-моему, здоровый. Другое дело, может быть, когда-нибудь нам будет не до смеха, но это нужно принимать неприятности по мере их поступления, как говорил другой великий сатирик. Вот, поэтому, я не знаю, мне, если уж говорить немножко посерьезнее, то, конечно же, вот вся эта мизансцена, ну, опять же, это уже немножко стереотипно, это, с одной стороны, такой, может быть, модерн, американский съезд там, республиканцев или демократов, это все оттуда, с одной стороны, берется, с другой стороны, вот эти все кричалки, конечно, очень напоминают, там, Ленин, партия, комсомол, это тоже все понятно.
Как-то они не очень вдохновенно.
Да, они не вдохновляют. И при этом еще я вот живу достаточно давно, вспоминаю, если не ошибаюсь, 28-й съезд КПСС, когда уже вокруг все-все-все, в общем-то, рушилось, там, 90-й год. Однако же вот на съезде Михаил Сергеевич как-то себе обеспечил и большинство, и все как-то было для него достаточно неплохо. А за стенами вот этого съезда там, конечно, творилась настоящая жизнь. И вот как-то немножко у меня аналогии вот такие сработали. Ну, может быть, они понятны для меня и для вот возраста, в котором я жил. Кстати, я вчера, ну, я с интересом смотрю то, что на НТВ делает Владимир Чернышов, СССР «Крах империи».
Да, «Крах империи».
Очень аналогии попадают.
Аналогии сильно вчера
причём
работали.
Причем от внешних до сущностных. И если внешне, опять же, вот Чернышов показывает, 1 мая 1990 года, на трибуне Мавзолея Михаил Сергеевич Горбачев, Николай Иванович Рыжков, Григорий Харитонович Попов, и еще там компания хорошая. А вот идут люди, и уже они идут, значит, с такими плакатами «Долой КПСС», «Горбачев хватит», и Горбачев обижается, уводит политбюро с Мавзолея, и ему вдогонку несется свист. Тоже хорошая внешняя, может быть, аналогия, но в чем-то она
похожа. Постмодерн сработал вчера идеально и в программе «Центральное телевидение», потому что, вот я думаю, большинство населения, может быть, и не очень даже погружались в то, что было вчера в этой программе, но вот эти 3 минуты обязаловки, где как раз голубой белый русский кот мелькнул между двумя представителями тандема, такой в репортаже с кричалками, а под финал они сделали что-то феерическое в чистом постмодерне.
Это очень тонко.
Парфенов прочитал сказку про какашку, это такая очень новомодная история и в печати. печатная и сетевая, вот, и дальше там много аналогий родилось в связи с этим, потом вспомнили стихи Бродского представления, Павел Лобков в сети уже это начал обсуждать, а финал программы был, ну, вот, просто он такой многослойный, да, потому что да. Вышло 4 исполнителя художественного свиста и насвистели,
с чего начинается Родина.
И да. Программа так закончилась. Угу.
А сначала свистали как бы Токменёва, и он ушел под свист вот такой пропутинский, а потом началось вот это.
И поэтому вот эта вот игра в зрелище вокруг зрелища, это на фоне того, что весь вечер все, естественно, каналы, я уж не говорю об НТВ, который в час новости сегодня начались, Кондрашов включился, и дальше они полтора часа Кондратьев. Просто показали... Ой, Кондратьев. Дальше показали эфир, в общем, целиком, как и Вести 24, то есть трансляцию. Хотя у них была эта возможность, потому что государственные каналы не могли бы показать Вести Единой России, дальше бы они не расплевались с необходимостью давать столько же времени коммунистам, справедливоросам и так далее. Поэтому показал НТВ. И то, что происходило в репортажах, это было, конечно, в официальных, большим контрапунктом в связи с тем, что показывает центральное телевидение. И вот эти вот информационные ряды, они все живут рядом, и как-то мы все к этому уже привыкли. Другое дело, что влияет ли это как-нибудь на головы и представления российских избирателей. Об этом мы поговорим сразу же после... Объявление на Радио Свобода.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Мы сегодня обсуждаем, как выглядят на экране партии и политики. Со мной в студии главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь и мой коллега, обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. И вот давайте перейдем все-таки к тому, как мы и вы работали с политиками и политическими персонажами весь этот месяц, а вы, Саша, наблюдали. Есть ли у вас вот какое-то такое общее впечатление о контексте? У вас-то свое особое. Начнем с Александра. То, что он видел на федеральных каналах, а я добавлю.
Да.
В смысле дебатов, которые, наверное, народ не особенно смотрел, потому что это было на Первом канале совсем просто рано утром. Вечерами у Соловьёва, наверное,
Толстой
смотрели.
Тоже да. Делал, вносил свою лепту. И, конечно же, главным был Владимир Соловьёв. Я просто немножечко добавлю вот к первой части контекста, что просто у меня было вот абсолютно вот такое впечатление, когда некоторое время назад Путин и Медведев там покосили на комбайне, да, зерно, и потом они сели фотографироваться.
Вчера это тоже двойник в центральном телевидении, китаец. Они нашли китайца.
Это тоже оттуда. Это интернет-фишка.
Да, это тоже оттуда. И вот они покосили, прежде чем фотографироваться, они начали между собой общаться, и я понял, а что-то очень знакомое. А я вспомнил, они общались абсолютно так, как и показывали программу «Мультличности» новогодние, когда вот они поют эти частушки, и между собой вот идет такой переговор. Вот абсолютно. То есть они нам навязывают некую свою виртуальную реальность, но сами попадают в нее, может быть, даже первыми. Но это так, чисто апропо внешне. А вот то, что я увидел у Владимира Соловьёва, ну да, было, как сказать, с одной стороны, не очень интересно изначально, хотя вот эти нюансы, они присутствуют, и, по-моему, кардинально, потому что, как мы помним, 4 года назад «Единая Россия» не участвовала вот в такого рода формате, и это было, наверное...
Да и сейчас не особенно.
Нет, вот я хочу все-таки разницу, я увидел, Ань. Я вот тогда, это были, значит, вот последний тучный год из 7, и, значит, все правильно, наверное, что они тогда не участвовали, потому что вот на этом фоне вот как-то возвышает что-то такое невидимое, незримое, а вот здесь какие-то вот карлики, значит, о чем-то говорят. Здесь, значит, пришлось им спуститься с этих небес, потому что тогда они могли месседжировать, что, ну, смотрите, они болтают, мы делаем вот наши дела и так далее.
Так они теперь, это вчера говорили, болтают и врут, как сказали.
Вот, так теперь какие дела? Им, значит, сказали, значит, что уже невозможно это игнорировать, потому что это уже идет в минус «Единой России», нельзя это пропускать. Ну, конечно же, не первые лица, конечно же, самые говорливые, хорошо подвязанным языком, и некоторые уважаемые, как Андрей Макаров, ну, и Александр Хинштейн. Штейн, мой бывший коллега. Значит, вот эти люди выступают. Но как они выступают? Вот, скажем, я говорю, Владимира Соловьева, то, что было Жириновским. То есть, с одной стороны, Хинштейн Жириновский, с одной стороны, это, конечно, такое шоу, и умный человек Хинштейн, в общем, удачно парировал. Но вот основное, когда Единая Россия, как бы такая вся из себя великая и могучая, которая занимается только государственными делами, она вынуждена оппарировать и отвечать Жириновскому, ну, может быть, это, правда, неправильную тактику выбрал Александр Хинштейн, что если он про них говорит, и они, значит, говорят, какие они, значит, криминальные, то есть они сами спускаются на этот уровень ЛДПР, с одной стороны, ну, а концовка, когда Хинштейн говорит, лучше быть в партии жуликов и воров, чем бандитов и убийц, это, ну, конечно, это ошибка, тактически Хинштейн, может быть, за это даже нужно из партии выгонять.
Ну, а чего же? Но это, не вор милее, чем кровопийца, это
нет,
не только Хинштейн.
То, это признание.
Да, это признание, такое признание, оно дорогого стоит, вместо того, чтобы говорить, вы что, как можно, это, конечно, я понимаю, трудная задача была у Хинштейна, у Андрея Макарова, но вот такая ситуация. Ну, и еще, значит, вот, мне
то
кажется...
теперь это легитимизировано, теперь
да,
партия жуликов и воров,
тех, кто там выступает на государственном канале...
Это не шутка, которая блуждает
да,
в интернету, это
абсолютно.
Цитата из члена партии.
Абсолютно, и меня, в общем, убеждал Григорий Алексеевич Явлинский, хотя я хорошо понимаю все минусы, я, так сказать, голосовал за него с самого начала, там, с 93-го года, но потом уже 8 лет не голосовал, и он, с одной стороны, правильно построил вот свою кампанию на канале России, потому что он там был только один, он вот не опускался вот до этих собачьих таких вальсов, и потому что все вот эти мелкие разборки, они показывают только, а кто из них более связан с Кремлем, то есть вот эти скелеты в шкафу, нет, дурак, сам дурак, вот такие вся вот уровень как бы в основном вот этих дебатов. Явлинский говорил один, по-своему, конечно, он вещал, и по-своему...
Ну, Жириновский тоже бывал один.
Да,
там
но это
зависимости...
немножко другое. То есть, ну, опять же, может быть, это мое личное субъективное отношение. То есть вот я увидел еще, как Владимир Соловьев...
Явлинский скажем, ловил... с Мироновым был на Первом канале.
Да, на Первом. Я говорю, что на канале России, просто mm-hmm. где вот основной протеп, потому что там на Соловьёва, там Митрохину нужно было отдуваться да. вот в этих дебатах. Просто я видел, как работает Соловьев, как он старался подловить Явлинского по каким-то вещам и подлавливал. Но при этом, вот, не знаю, я очень инфернально отношусь к дебатам, но вот он меня убедил, и я, наверное... пойду в воскресенье.
Так, вот это мы сейчас не
нельзя
будем
говорить,
делать.
Ну, ладно,
да. Потому что у нас тогда неизвестно. Главное, что вы пойдете.
Пойду,
вот
пойду.
Вот, да.
пойду.
А про... Да. Не будем рекламировать.
Ну,
Миша, значит, у вас были совсем другие дебаты. Вы
абсолютно.
Совершенно сознательно выбрали иной формат.
Мы решили не играть по правилам. Вот мне очень понравилась фраза, то, что я тоже инфернально отношусь к выборам и к дебатам особенно. Поэтому мы решили абсолютно поменять правила игры и устраивать не дебаты между участниками предстоящих выборов, а наоборот столкнуть, ну, расширить контекст, расширить политическое поле и добавить туда еще те партии, которые не участвуют в выборах, потому что они не зарегистрированы. То есть мы представили себе такую виртуальную политическую систему в России, в которой все желающие принять участие в выборах до них допущены и могут принять участие в дебатах. То есть мы допустили до дебатов и Парнас, и ОГФ, и другую Россию, и Левый фронт Удальцова, и таким образом сформировали пары такие из людей со сходными убеждениями, но при этом, как нам показалось, многие из них могли бы показаться такими двойниками. То есть один из них идет в Думу, там, отстаивая левые убеждения, а другой человек, отстаивая, скажем, те же самые левые убеждения, идет в автозак и в камеру предварительного заключения. И вот, мне кажется, у нас довольно многие из раундов были очень любопытными. Вчера, к примеру, совершенно хитовые, абсолютно рекордные просмотры собрали дебаты Гарри Каспарова против партии «Яблоко». Причем очень странно, едва ли не в последний момент, ну, там, за пару дней отказался прийти Григорий Явлинский и заменил себя на Алексея Мельникова. Тем не менее, были очень любопытные дебаты, и вот я могу сказать, что практически во всех парах, где у нас состязание...
Ну, потому что как раз Каспаров, я потому что посмотрела и расскажу, Каспаров упрекал Яблоко в том, что все ваши списки согласованы в Кремле.
И называл Яблоко спойлером,
спойлером, да, и что Явлинский будет... выбран для того, чтобы допущен для того, чтобы легитимизировать вот эту вот самую драматургию путинского выбора и так далее.
Ну, на это Мельников отвечал ему, что это, мол, вы удобная Кремлю оппозиция, которая крикливая, а не конструктивная. Именно такие оппозиционеры,
мне кажется, что в этой логике таких дебатов было больше драматургии, потому что мне вообще кажется, что дебаты между людьми сходных взглядов сейчас, но выбирающих разную стратегию и разную борьбы, тактику, да. С ними гораздо интереснее разговаривать, чем вот с условными крайними людьми, с условными вот этими оппозиционными
позициями. С точки зрения Кремля... левым и правым не о чем спорить друг с другом, потому что если у них одинаковые методы противостояния, то есть если они поливают друг друга, не упоминая слово Путин или слово Медведев, это, получается, дебаты ни о чем, это дебаты не о тех проблемах, которые волнуют зрителей и избирателей. То есть всех волнуют там за партию Жуликов-Воров или против. Вот как бы это главный вопрос этих выборов.
Я согласен, но с точки зрения Кремля, вот они сидят и, в общем, это им просто на руку, когда вот однояйцы, вот эти близнецы как бы вот так себя показывают и мочат друг друга со страшной силой. И, то есть, ну как, ведь важно какие-то принципиальные различия. Если они не объединяются, Яблоко и вот непримиримая оппозиция, а наоборот, выступают друг против друга, но это просто по определению играет за Кремль. А ну как, да? Правда, Миш?
Я не знаю, мне кажется, что наоборот...
И тем не менее, это собирает больше всего голосов.
Мне кажется, раздвинуть, ну, с одной стороны, если условно то же самое Яблоко, или, скажем, Сергей Миронов у нас боролся против Сергея Удальцова. Казалось бы, такие полярные фигуры, и при этом, с одной стороны, было четко видно, что Сергей Удальцов не является каким-то страшным, оголтелым экстремистом, которого нельзя пускать на порог в приличное общество, а наоборот, они на одном языке разговаривали с Мироновым. И при этом Миронов в разговоре с Удальцовым тоже не проявил себя каким-то замшелым бюрократом, который всю жизнь сидел в кресле спикера Совета Федерации. Он тоже пытался говорить на человеческом языке и выглядел довольно неплохо. Надо сказать, что во всех таких раундах у нас, как правило, побеждали несистемные оппозиционеры. То есть не системной политики, практически без исключений. И разрыв, пожалуй, между Мироновым и Удальцовым был самым маленьким. То есть Миронов тоже проиграл, но с минимальным отрывом от Удальцова.
«Единая Россия» у вас участвовала?
«Единая Россия» участвовала. Это очень сложная была история, потому что, конечно же, наша задумка, я думаю, вы можете даже отгадать, против кого мы хотели поставить «Единую Россию».
Да.
Да, мы хотели, чтобы с Алексеем Навальным в очном поединке... У нас было согласие сразу там от пятерых участников, от пятерых членов Генсовета. За несколько дней, как полагается, все сразу уехали в срочные командировки.
Или у них случились обстоятельства.
В Самару, Саратов, Воронеж.
Или они не захотели с кем-то, это так понятно.
Потом нам честно признались, что есть распоряжение соответствующего человека, который запретил участвовать в любых дебатах с Навальным, а потом нам пояснили, что не просто с Навальным, а с любым несистемным.
Михаил и Александр, мы продолжим об этом говорить сразу после новостей. А вот вечером как раз поговорим о старом новом Путине, с чем национальный лидер возвращается на галеры. Вот об итогах съезда с Кириллом Роговым, политическим обозревателем и сотрудником Института экономики переходного периода, это и обсудим. Без «Единой России», к сожалению, хотя собирались.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Южной Осетии оглашение предварительных официальных итогов второго тура выборов главы самопровозглашенной республики откладывается из-за поступившей жалобы о нарушениях от правящей партии «Единство». Ранее кандидат от оппозиции Алла Джиоева призвала своего соперника, представителя «Единства» Анатолия Бибилова, признать поражение на выборах. Тверской суд Москвы приговорил сегодня активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Тарбеева к 1,5 годам колонии-поселения. Суд признал его виновным в том, что он кинул горящий фаер в милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева» в ноябре прошлого года. Инвестиционный фонд «Hermitage Capital» обнародовал сегодня доклад «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Он содержит документы, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО осенью 2009 года юриста фонда Сергея Магнитского. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что кредитные рейтинги всех стран Евросоюза находятся под угрозой в связи с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне. В Египте на начинающихся сегодня парламентских выборах наибольшие шансы на победу имеют исламисты, в том числе движение «Братья-мусульмане», полагают эксперты. Президент Польши Бронислав Комаровский прибывает сегодня в Киев. Основным вопросом будет подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Польша сейчас председательствует в ЕС.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Мы продолжаем. У микрофона Анна Качкаева. Обсуждаем мы сегодня предвыборное зрелище. То есть, в общем, заканчивается неделя. Как выглядели политики и политические партии в том, что мы называем телевизионные дебаты. Они все-таки были в каком-то виде. Они были альтернативными, как вот на канале «Дождь». Очень много было всякого сетевого. От роликов до специально придуманных таких фейков, историй, картинок, билбордов и прочее. И прочего. И вот о том, как это все повлияло на вас, и подействовало ли, и приняли ли вы какие-то решения в связи с тем, что видели и слышали, было бы интересно узнать. Соединяйтесь с нами, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для всех регионов России. Пишите, звоните, буду сейчас читать пейджеры. Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь», и Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца», сегодня мои гости. Давайте закончим историю с вашим...
Да, я начал рассказывать, как Единая Россия пыталась избежать встречи с Алексеем Навальным. В итоге нам стало понятно, открытым текстом нам сказали, что ни один несистемный и не участвующий в выборах политик не является никаким оппонентом для «Единой России». У нас была очень сложная внутренняя дилемма: или отказываться от «Единой России» и в эфире объявлять, что все, они с нами не играют, или как-то все-таки и закон, и правила хорошего тона заставляют нас все-таки пригласить их тоже. И в итоге в какой-то момент довольно скоро оказалось, что не одна только партия «Единая Россия», которая не хочет общаться с несистемными политиками. Есть еще вторая партия, которая тоже общается только с участниками выборов. Угадайте, какая это партия? Нет, это ЛДПР. Вот. И они, таким образом они так... КПРФ как? Согласилась на дебаты
ЛДПР
с Симоновым.
Как раз, поскольку она в престижных, так...
Нет, как раз, мне кажется, совершенно...
Как ЛДПР.
Как раз совершенно не странно. Единая Россия, ни одна партия, которая так отказалась, ЛДПР тоже, они счастливым образом составили пару. Ну и более того, вот как-то мы...
Какая разница Жириновскому, против кого... кричать в пену у рта.
Нет, разница все-таки
есть. Нет, а КПРФ согласилась на дебаты с Лимоновым.
Нет, вчера же было замечательно. Нет, КПРФ с Лимоновым, меня как раз не удивляет, потому что есть тоже, опять же, о чем спорить. В этом смысле коммунисты с молодым избирателем могут работать.
Нет, я как раз думаю, что против Лимонова они не рискнут, потому что Лимонов заведомо более яркий оратор, с одной стороны, с другой стороны, именно более популярен в интернет. Это аудитория точно.
Конечно.
И в итоге оказалось то, что они просто и не придумали никак, как с ним справляться.
Потому что это не очень
не их формат. Но тем не менее не отказались.
Это им честь, но это не их формат. Они бы все-таки они должны выступать против партии власти и так далее. Но Лимон, то, что они согласились, молодцы, но он для них все-таки пока мелковат.
Послушайте, это не то, что не мелковат. Просто...
Он более популярный, мне кажется, нравится левый политик в России, чем даже Геннадий Зюганов. Я бы так осмелился предположить.
В личном это еще вопрос. А в системном плане, то, конечно же, против КПРФ...
Просто вот про Жириновского мне, например, все понятно. Это абсолютно человек-зрелище. Ему важен большой эфир и солирование. Иначе все бессмысленно. Там же нет ничего, на чем можно стоять. Вот вчера был маленький сюжет в Уревенко в «Вестях недели», да, через запятую, там 7 минут на них на всех потратили, на все остальные партии, да, на все остальные партии, кроме «Единой России», про которые полчаса, естественно, рассказывали. И там в Бутырке он, значит, жмет руку этим таким мужичкам, да, и говорит: ну, за кого будете голосовать? Говорят, заключенные за ЛДПР, конечно. Да, да. И потом он обращается на камеру. Только прагматичные, здоровые люди голосуют за ЛДПР. Да. Ну, слушайте, хорошо очень звучит.
Да, молодец. Я его видел в разных форматах.
Это напоминает антирекламу «Яблоко» про то, что проститутки голосуют за Явлинского.
Ну, это вот
мы уже видели когда-то на Первом канале, что похоже.
Теперь давайте очень коротко все-таки вернемся к роликам, потому что это существенная часть предвыборной кампании, поскольку вот почему я настаиваю, что интереснее было смотреть за спорами людей, возможно, ну, такой похожей политической платформы или, по крайней мере, такой широкой политической платформы, но выбирающих разную тактику и стратегию. И в меньшей степени интересно смотреть было за официальными роликами, потому что все три ролика справедливороссов, ну, кампания политической рекламы справедливороссов, коммунистов и ЛДПРовцев, собственно, сводилась к одному, если вы обратите внимание. Значит, против жуликов и воров, «Единая Россия» не называется, пенсионеры, не на что купить молока, значит, проблема с работой, проблема с коррупцией,
демографический
кризис у всех с разной степенью талантливости, с разной степенью персонажности, которую используют в этих роликах.
Да, я совершенно согласен. Мне кажется, это кампания удивительно потерянного шанса, при том, что каким мог быть бы выход, было продемонстрировано, по-моему, полгода назад, может быть, вы помните, в интернете гулял такой ролик, снятый якобы от имени КПРФ, причем от него КПРФ умудрилась откреститься на следующие сутки, при том, что он собрал миллионы просмотров, стилизованный под трейлер голливудского блокбастера, про то, что выхода нет, между ними никакой разницы, то есть там очень было классно смонтирована вот эта приближающаяся угроза рокировки тандема, и то, что только КПРФ это выбор и выход из сложившейся ситуации, очень красивый ролик, и
нет, не использовали.
Миллионы лайков.
Так же, как и «Единая Россия» не рискнула.
Да, и в прямом эфире секретарь ЦК КПРФ говорит, что, вы знаете, мы к этому не имеем никакого отношения, это какие-то наши анонимные сторонники, спасибо им большое, но это не наше.
Но
они не используют ни сам ролик, ни стилистику, ничего.
Потому что это нарушает договоренности между кремлевскими и КПРФ по
поводу первого двух лиц. Да, но также, Саша, также и «Единая Россия» не рискнула присвоить себе ролик, который был размещен на сайте сторонницы.
Молодцы.
«Единой России» у господина Шлегеля, да, вот этот ролик, мы можем это вместе, да, там в этой кабиночке выходящая молодая пара, оправляющаяся под взгляды раздраженных и осуждающих тетушек.
Все это под эгидой «Единой России», это очень современно, модно и актуально.
Да, но тоже не рискнули
это... Ну, в интернете это есть, то есть для той аудитории, которая в интернете, она это могла получить, могла принять к сведению.
Вот почему, на ваш взгляд... Тактика, политическая реклама – очень действенная вещь. Это не дебаты, это такие короткие, быстрые, внятные, яркие мессенджи. От чего она так в этом... Или от того, что политический процесс такой? От чего не получилось?
Ань, а вот разве «Справедливо России» ролик, который такой вот назвали антисоциальным, да?
Который сняли.
Это же было очень сильно. Потом, ну, вот они сняли, они и протестовали, но, тем не менее, Единая Россия поняла, что это направлено, конечно, это не антисоциально, это направлено против Единой России, против политики по отношению к пенсионерам и так далее. Это очень четко сделано и по характерам, по типажам, и вот эта тетка социальной работники, которая...
Справедливой России, может быть, да, лучше всего, потому вот что, во-первых, Маркова делали. Очень хорошо ассоциировалась с такой народной российской...
Да, и вот они напирали на эту социальность, и они попадали в эту душу. И даже вот они, может быть, с точки зрения Единой России переборщили и, да, не сопротивлялись. А ролик, по-моему, замечательный, он бьет очень-очень точно. Он, там же такая драматургия происходит, когда сначала бабушка радуется этой повышенной пенсии, а потом все пенсии у нее вот эта тетка социальный работник, чиновник и вытягивает. И это очень здорово. А в других, да, я согласен, что в основном это просто вот такой фон между дебатами. Да и дебаты, конечно, фон, это все тоже понятно. Ну, может быть, что такое креатив? Опять же, Ань, вот и Миша говорит, вот нужно было вот тот ролик, который привел к КПРФ, для кого это сделано? Ведь есть определенная аудитория, массовая, огромная, которая может быть, не воспринимает вот так это, вот как, Михаил, вы это делаете, и ваша аудитория, и такая же, как вы. А есть...
Мне
вот,
кажется, то, что есть, они думают, тоже
чем проще, чем стандартнее, что это всё-то бьёт. Ну, кстати, не только они думают. Я думаю, это вот там где-то в администрации президента, когда они вот так вот пиарят там своих первых двух лиц, это примерно то же самое. И мы когда видим... Вот...
Не знаю, мне как раз кажется то, что ролики «Единой России», они самые... В итоге качественные.
Да?
Как, Не знаю,
в их качество. В чем их качество? Они, по-моему, нормальных людей ровно так же отталкивают, как вот от съезда, так же, как вот был самым, по-моему...
Нет, ну, если говорить не о содержании, а о форме.
Ну, вот, форме.
Потому как они сделаны очень добротно, без, ну, как-то непримитивно. Они сделаны так вот руками.
Ну, я не спорю.
Другое дело, они тоже сделаны через людей.
Они такие дорогие.
Дорогие, но все-таки, когда там рабочие или, значит, фермеры, они говорят, я голосую за Путина, да, Медведева и за...
Вот, угу. Ты как-то, ну, как, не нормально очень... Человек-то плюется,
как это, ты не понимаешь? Вот он стоит около конвейера, около колосков, и сразу возникают некие коннотации с прошлым.
Комсоветские
ролики. Но сделано дорого и красиво.
Ну и
дорого,
что?
Дорого.
Не в этом счастье.
Да, конечно.
Сейчас форма не заменит содержание. Сейчас некая новая тенденция. Но
просто
вот
мне кажется, что и какого-то содержания прорывного тоже не придумано. Нет. Последний какой-то прорывной месседж, который был придуман, он был придуман товарищем Навальным, и это вот та формировка, которую мы уже 10 раз тут повторили, и на которой играют все партии, которые реально пытаются как-то зацепиться за эти выборы. У меня нет ощущения, что все партии реально участвуют в выборах. Многие просто отбывают номер. Мне кажется, считанные партии действительно пытаются как-то набрать какое-то количество голосов, потому что некоторые знают, сколько им нарисуют, а некоторые даже им все равно, сколько они нарисуют, потому что работают спойлерами. Вот те считанные партии, которые участвуют, они же работают только на этом слогане «Партия жуликов-воров», ничего не придумано совершенно. Может быть, потому что они не стараются, может быть, потому что они не умеют, может быть, потому что партии, которые
или
у нас существуют, они так вот таким селекционным ведь образом у нас выведены, вот эти партии, они же неестественным образом выросли, это там много прививок было, там, как вчера у нас, кто же сказал, товарищ Рашкин из КПРФ сказал, что привили к березе капусту. Вот таким вот селекционным методом у нас выращивали эти партии, что они, может быть, не очень умеют участвовать в политической борьбе. Поэтому и реклама такая у них.
Наушники. Давайте мы послушаем наших слушателей. Хочу сказать тем, кто пишет на пейджер, что сайт сегодня недоступен через сети Ростелекома и Skylink. Недоступен. Пока проблемы лечат. Думаю, что справятся. Это не потому, что происки врагов. Не переживайте. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемая Анна Качкаева, вам легкой недели из понедельника. У меня первый вопрос гостю из «Дождя», просто хочется поблагодарить и сказать спасибо, что вы делаете. И вот спросить, собираетесь ли вы в выходные дни открывать какую-то информационную, чтобы новости были? И войдете ли вы в Мостелеком? Но очень вас там ждут, и многие ждут. А теперь небольшая, если вы позволите, что я заметил. Я вот слежу за выборами специально для такого общества своего развития. Я заметил, что очень сильно протаскивают яблоко. Ну, справедливо, России было понятно с самого начала, что оно пройдет в том или ином случае. А очень и очень точно, очень метко и точно протягивают яблоко потому что я вот смотрел программу Брилева, но мне интересно, он там просто разных людей приглашает, пусть хороших, плохих, но все равно какие-то мнения. И сам Дада Брилев сказал, говорит, вот посмотрите, вот что яблоко пройдет, она набирает аж чуть не 3% по данным Левады, по-моему, который государственная
наша. Да, там вчера все вот три компании показали, что вот,
поэтому
от одного до
трех. На это стоит обратить внимание. Благодарю за ответы.
Спасибо за добрые слова. По поводу Мостелекома, это трудный вопрос, знаете, это дороговато, поэтому от нас, конечно, мы и стараемся, но я не уверен, что в ближайшее время нам это удастся, хотя, в общем, надеюсь, что это произойдет. Что касается вещания в выходные дни, ну, видите, мы уже таким вот естественным путем уже распространились на выходные дни, уже благодаря дебатам работаем и по воскресеньям, и в следующее воскресенье у нас целый день, конечно, мы будем работать из-за выборов, и более того, даже целую ночь. Так что я думаю, что со следующего года точно так или иначе мы и на выходные дни тоже переползем.
Да, и ночь будет не только на дожде, но, оказывается, ночь будет делать и канал «Россия», и я уже знаю некоторое количество людей, которые туда приклешены с 9 вечера и до утра. То есть сначала все говорили, что ночных эфиров вроде как не будет, но вот теперь получается, что все-таки зачем-то это вот нужно.
И центрального телевидения не будет, но будут вот эти
итоговые ночные истории могут затянуться. Да.
Ой, а я хочу, если можно, прорекламировать наш ночной эфир, у нас будет очень любопытно. Дело в том, что у нас большое количество журналистов наших будут работать целый день на избирательных участках.
Да.
Более того, будут считать бюллетени, и ничто от них не укроется. Да-да-да. И то есть у нас такая довольно большая выборка.
Хотя уже есть регионы. Памятка, которую вчера выбросили, да, и показали, что, в общем, есть там указания с журналистами вовремя их вывозить, отвлекать и так далее.
Мы подстраховались. У нас журналисты работают в качестве... В таком качестве,
трудно будет опоздать.
Их трудно вышвырнуть легальным образом. То есть придется останавливать работу комиссии и прямо там писать протокол. То есть, конечно, там кого угодно можно вышвырнуть, но...
И они будут потом выходить или приходить,
да,
или считать про каждый...
Выходить в прямой эфир по возможности, в общем...
Да. Ну, а что касается яблока, то, что называется, не верь, не бойся, не проси, потому что 8 лет назад, как мы помним, есть такая информация, была договоренность между Григорием Алексеевичем Явлинским и Кремлем. Он ее соблюдал, ему обещали 5 с лишним процентов. Ничего подобного не случилось, и поэтому не надо доверять кремлевским информаторам по поводу того, что пройдет яблоко, не пройдет. Это все такие игрушки, вот именно спойлерские. Поэтому...
Я не знаю, я тоже не очень верю в то, что яблоко пустит в Думу для того, чтобы Явлинский принял участие.
Да, это слишком...
Конечно,
но прежде всего сейчас оно нужно, вот именно.
Но сейчас нам нужно, чтобы этот разговор в отсутствии всяких сценариев драматургически нужно поддерживать.
Я могу поверить, то, что яблоко просто отнимает голоса у «Справедливой России», ну, особенно там вот в Питере, понятно. Там Оксана Дмитриева, популярный кандидат, который отбирает много голосов у «Единой России», нужно подпортить картину «Справедливой России»
и картинка для Запада в виде Григория Алексеевича на трибуне канала «Россия» тоже нужна.
Буквально шарашил своим выступлением на съезде ядра народный избранник Сергей Говорухин. Такого подарка самодержцу...
Станислав
Сергеевич. Такого подарка Путину народ от него не ожидал, пишет нам Дмитрий. Ну да, вчера это многих удивило. Виктор Вологда, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Вы действительно правы. Мы все действительно сникли от чувства безысходности, которое нас охватило. Вся каждая партия обещает нам кровь мешками проливать за нас, но мы никто, ни мои знакомые, ни соседи, ни моя семья, мы не верим. Что же касается... Вы меня слушаете, да?
Да, конечно, конечно.
Что же касается Путина, то, вы знаете, не в обиду будет сказано ему. Значит, ты когда берешь жвачку свежую, она и приятная, ароматная, но потихонечку она теряет вкус, и ее выплевываешь. И так вот сейчас вот эту уже отработанную жвачку из помойки достают и снова нам предлагают жевать. У нас действительно чувство безысходности. Что касается этих роликов, простите, но это же реклама. Спасибо.
Реплика. Федор, Петербург, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, я вчера посмотрел последние выпуски новостей, и, честно говоря, у меня было это тоже состояние очень странное. Вот такое впечатление, что во время выпуска программы «Время» начнется ядерная война с Америкой. Этот анализ прослеживался и в других передачах. Вы знаете, вы вот вчера говорили об этом, речь Путина. Он так говорил, как будто действительно мы в кольце врагов. Он опять искал каких-то иуд, предателей, которые продались проклятому Западу. То есть вот такая вот тональность. Я, кстати, думаю, что что-то хорошее нас после этого ждет. Что касается дебатов. Ну, дебаты идут, видимо, только у этого у господина Соловьева, но и господин Соловьев делает все, чтобы, в общем-то, реабилитировать Единую Россию. Ей поддакивает время. Кстати, никакой критики персонально Путину и Медведеву и здесь нет. Кстати, хотел бы заметить, Анна, высказать свое мнение вам, буквально два слова о сериале, который меня тоже очень неприятно потряс. «Крах империи» с Владимиром Чернышовым на НТВ. Ну, знаете, там, по-моему, такой неосталинистский подход к истории. Вот кто развалил Советский Союз? Он был хорошим, Советский Союз. Это проклятая Америка, ее наймиты, которые вот внедрились туда. И вот это постоянно навязывается. А в одной серии предыдущих вообще был реабилитирован генерал Родионов, и было сказано, что это грузины сами виноваты в 89 году, их никто не разгонял, они сами подлецы такие, что-то там выходили. То есть и все вот в таком духе. Откровенно говоря, такого мракобесия от Владимира Чернышова, я думаю, наверное, вот трудно было увидеть.
Ну, в общем, этот сериал имеет смысл обсуждать. Он не так, мне кажется, однозначен, да, как вы сейчас пытаетесь... То есть я понимаю, хотя что у вас
нюансы точно замечены,
да, это правда, но там есть...
теория заговора превалирует, но как это сделано в другой еще стороны, вот чисто даже телевизионно. Просто это просто по-живому человек режет, то есть это на уровне каких-то лучших парфеновских программ, тем не менее.
Это было очень сложно сделать, в принципе, и я думаю, что Чернышов вынужден был соблюдать вот этот вот баланс того, как теперь принято говорить об этом десятилетии, а вчера мы еще раз услышали, как они принято говорить, но все-таки он не сваливается вот совсем уже в огульный, он пытается с помощью своих собеседников выстроить вот эти более сложные механизмы, да, заглянуть за кулисы, все, да, за кулисы. И на самом деле там очень много деталей, про которые мы с вами, может быть, не знали в подробностях. Ясно, что вы точно определяете, что есть вот там этот общий душок и фон, но детали, о которых говорят люди, опять же, ссылаясь не столько на документы, сколько на разговоры, на свои впечатления, на переживания. Но это все тоже эмоциональный фон.
На улице люди очень много об этом именно так и говорят, с другой стороны. И, кстати, вот насчет ядерной войны, я считаю, что, может быть, лучший ролик, но, правда, не знаю, на кого это попадало, «Единая Россия» сделала в исполнении Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он на фоне российского флага говорил о ПРО и о нашей адекватной или неадекватной угрозе. Конечно, это сделано не в адрес Америки, а в адрес электората определенного, но это все очень...
Тоже
очень
так
понятно.
Странно снимали, да, 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 два стяга, два флагшта. Он как-то так вот странно, на странном таком полу, так вот странном, в общем, каком-то плане, не на крупном. И вот он так вытянувшись, как солдатчик.
И вот мы как-то на пять минут стали опять великими, опять разговариваем с Америкой на равных и даже ей как-то угрожаем. Ну вот, чтобы народ почувствовал нашу силу.
Знаете, я хотел просто развить вашу мысль. Так случилось то, что ровно в тот момент, когда Дмитрий Анатольевич выступил с этим обращением, я был в Америке. И должен заметить, что вот то, что мы на 5 минут разговариваем с Америкой на равном, в Америке никто не заметил.
Конечно.
И все, то есть главной новостью всю последнюю неделю были новые подробности гибели актрисы Натали Вуд, русского происхождения, которая умерла в 68-м году.
Да.
Это намного важнее, чем... Ну, то есть Медведев просто не попал в новости.
Нет, Миш, он не хотел попадать, он и понимал, что он же умный человек, он же понимал, что он не попадет. Он для нашего электората
старался. Нет, он попал в международные новости, но точно не на новости внутренние американские. Это уж точно. Они в этом смысле всегда
нет, там,
за забором.
Нет, там как бы Сирия, Ливия, все.
Да.
То есть действительно важные вещи, попадали.
Он создал предвыборный информационный повод перед вот этими думскими выборами. Голосуйте за Единую Россию. Все нормально, все понятно.
Хорошо. Давайте вот сейчас я дочитаю быстренько то, что нам написали слушатели, и будем завершаться. Александр пишет. Власть сознательно вызывает у народа отвращение к выборам. Трусливый КПРФ надувает 20 лет щеки, все сдает. вперед. Неподкупные принципиальные жири, камеронские социалисты, друзья выхухоли, яблоко, которое, как старая дева, хочет и отказывается, информаторы-людоеды с самохвалами во главе, патриоты-политработники, которые извлекают из пыльного угла к выборам. И как нормальному человеку выбирать между всеми этими дальше слова?
Какие-то мертвые души просто.
Да, всех их надо гнать вместе с партией жуликов и воров. Александр, только вопрос в одном. Где взять других-то? Вот? Как, что с ними делать-то? Куда их? Где? Как их вытащить? И чтобы легитимизировать весь этот процесс, и чтобы
не мира, вернули? Не войны, а армию распустить.
Да.
Как говорил Троцкий. Да.
А вы думаете, что Путина взволновал художественный свист на чемпионате? Да мы ничего не думаем. Мы думаем, что...
А почему бы и нет? С этого часто все начинается, на самом деле.
Может быть, это заставило как-то... Потом ну, только приехал... если его не убедили в том, что да. Это не по поводу него.
Я думаю, что его убедили, но все равно...
Нет, он понимает. Он же потом не приехал в Олимпийский по поводу наркотиков. Не приехал.
В Олимпийский не приехал, да. В СКК не приехал,
да.
В Питере.
А на съезде мы сделали
вчера
такой
более, мы вчера режим, более того шутили, что, может быть, и в Лужники не приедет. Спорткомплекс боится.
Нет. Вот здесь уж мы все сделали. Путин, партия, комсомол. Да.
Ну, вот тут вот люди говорят, что пойдут голосовать за яблоко, несмотря ни на что, и даже пойдут наблюдателями на избирательный участок. Ну, в общем, это понятно. Среди наших слушателей вряд ли найдешь больших поклонников «Единой России». Так, интересный нюанс. Едва недавно Вольфович крыл коммунистов последними словами, призывал стереть их в порошок, а в субботу Максимовскому он говорил, что хорошо к ним относится, и не исключил коалиции левопатриотического большинства в Думе.
Это и есть настоящий политик в концентрированном выражении.
Да, Жирик всегда чувствует конъюнктуру.
На самом деле, ведь одна из самых гениальных фраз Владимира Вольфовича, я помню, была, слышал ее на одном светском мероприятии, где он, приобнимая Геннадия Андреевича Зюганова, говорил, что «Гена, именно мы с тобой настоящий тандем, а не Путин и Медведев». Действительно, вот эти это люди, которые захватили и там царствуют в российской оппозиции уже два десятка лет.
Вот еще один Александр, еще один Георгий пишет нам, что реклама с бабушкой, которая не может купить молока и пенсию забирает, это одна из самых запоминающихся реклам. Надо отдать должное миронским социалистам.
Да.
Ну, а вот все нас просят, чтобы мы как-то высказались впечатлениями от выступления Станислава Говорухина из Красногорска, Вячеслав, и из Выборга.
Знаете, я бы считал, что не стоит этого делать, ну, по понятным причинам. Правда.
Вот, знаете, я могу сказать, что по сравнению с другим нашумевшим выступлением Владимира Машкова на другом съезде «Единой России» Говорухин справился значительно лучше.
Ну, во всяком случае, у него была аргументация. И отсылка к Столыпину делает, конечно, честь Владимиру Владимировичу, но он выглядел...
Не, ну, мне кажется, это стандартная схема. Цитата из классика, историческая аналогия и финал апофеоз.
А вот Первый канал из Выборга нам пишут. Показывал ужастики про коммунистов в предыдущие годы. Теперь действует гораздо тоньше. Показывают «Гастроном», «Охотников за бриллиантом», «Фурцеву». Эти все сериалы против КПРФ. Или против того и другого.
Нет, мне кажется, они совершенно не действуют. Они действуют в том же самом ностальгическом ключе. А вот то, как закончилась вчера программа «Мультличности», вы видели, Аня?
Да, вот. Расскажите.
Нет, ну как, они опять обыграли вот этих всех оппозиционеров, о которых мы здесь целый час говорим. Господина Зюганова, Жириновского, да еще примкнувшего к ним Прохорова. Просто сделав из них под музыку, под песню «Апы и тигру ног моих сил», что это такие вот шестерки, которые получают инструкции от Кремля. Да, вот да. Эта четкая программа «Мультличности» сыграла свою важную роль на Первом канале. Вот она,
Yesterday Life, кстати, тоже обыграла, но чуть-чуть элегантнее это сделала. Там тоже был вариант с дебатами. Но всем девкам по серьгам раздали и точку точно поставили.
Ну, четко, да.
Благодарю вас, Михаил Зыгарь, Александр Мельман были сегодня моим гостям. Спасибо и вам, дорогие слушатели, за участие. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго, до свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Магнитского дошло до президента.
Комментарии экспертов.
Русский язык для мигрантов. Позиция Лидии Графовой.
Право автора.
Кинг-сайз президент. Владимир Абаринов о новом романе Стивена Кинга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».